большим о маленьких.
Приветствую всех настроенных на нашу волну. Также приветствую тех, кто смотрит нас через Рутуб-канал или, может быть, через нашу группу ВКонтакте. Также видеотрансляция ведется в Телеграм-канале «Радио Нижнее подчеркивание Спутник». В общем, заходите и наблюдайте за всем, что тут у нас в студии происходит. А здесь у микрофона нахожусь я, и у нас по видеосвязи педиатр Антон Равдин. Антон, здравствуйте.
Добрый день всем. Всех очень рад приветствовать.
Напоминаю, что в ближайший час мы будем давать абсолютно бесплатные и высококвалифицированные консультации на тему здоровья ваших детей. Так что если есть какие-то вопросы, если есть что-то непонятное для вас, звоните, пишите, по возможности на все ответим. Номер телефона прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Также свои вопросы вы можете задать через бота в Телеграм-канале. Там в нем есть ссылка в Телеграм-канале, имеется в виду, в описании. Нажимаете и пишите свой вопрос, либо все то же самое делаете через мобильное приложение «Радио Спутник». Кстати, во второй части программы ответим на вопрос нашей слушательницы. Она интересовалась про гемангиому у новорожденного. Если вы нас сейчас слышите, дождитесь, пожалуйста, совсем скоро будет ответ на ваш вопрос. Но начнем мы, пожалуй, с того, что такое роднички у новорожденного, чем они опасны. Вот действительно, готовясь к передаче, я с удивлением для себя узнал, что родничок оказывается не один, а их целых шесть. Я вот тоже думал, что один.
Да, на самом деле гораздо больше. И с родничками у новорожденных, ну, естественно, мы, когда говорим родничок, мы имеем в виду большой родничок, который есть у абсолютно всех новорожденных детей, и с которым чаще всего и приходится, ну, иметь дело, скажем так, да. Хотя родничков гораздо больше. Ну, начнем с того, что это за вообще такая структура, да. Ребенку нужно родиться. Для того, чтобы родиться через естественные родовые пути, нужно, чтобы голова ребенка прошла спокойно эти родовые пути. Все мы прекрасно понимаем, что голова ребенка — это самый большой размер, да, который есть в теле новорожденного на момент родов. И для того, чтобы это как-то компенсировать, природой была продумана вот такая немножко усовершенствованная схема костей черепа, которые в момент рождения они смещаются, да, и эти кости друг на друга немножко находят для того, чтобы уменьшить размер головы плода. И просто так, если бы не было каких-то особенных анатомических структур, просто так это сделать было бы просто невозможно. Поэтому мы прекрасно теперь понимаем, что родничок нужен для того, чтобы кости могли двигаться относительно друг друга, кости черепа. В голове новорожденного есть роднички и швы. За счет, собственно говоря, этих швов и родничков растет череп ребенка, и ребенок не испытывает больших проблем за счет интенсивного роста, да, собственно говоря, всего организма в целом, да, потому что как раз период там, первого года жизни – это период самого интенсивного роста за всю его жизнь, если мы не берем внутриутробный период, правда. Там деление клеток еще быстрее происходит. Ну да не будем. Когда ребенок рождается, мы чаще всего видим только большой родничок. В редких случаях есть еще малый родничок, не закрытый, он такой в районе темечка располагается, ну, не темечка, прошу прощения, затылка. Его реже гораздо видно, гораздо реже он остается незакрытым. Ну, собственно говоря, там в районе полсантиметра он тоже может быть. Родничок здорового, доношенного новорожденного в среднем от 1,5 до 3,5 сантиметров. Может быть чуть-чуть больше, может быть чуть-чуть меньше. Никакой катастрофы абсолютно в этих размерах нет. То есть нельзя сказать, что если родничок там 1,5 сантиметра, то это плохо, потому что там маленький объем и будет хуже компенсироваться давление внутричерепное. Или наоборот, если там он 4 сантиметра, то значит это плохо, или наоборот хорошо. Хорошо, может быть, там условно, не знаю, потому что лучше компенсируется давление внутричерепное, а плохо, потому что больше факторов может влиять там, окружающей среды, в плане там, того же атмосферного давления. Это все абсолютно какая-то ерунда, которую, к сожалению, иногда приходится выслушивать в виде предположений родственников в основном. Приходят мамы, которых напугали рассказы кого-нибудь из родственников, соседок, бабушек, тёть, дядь и так далее. А родничок есть у всех, он эволюционно нам был нужен, есть и будет нужен всегда. Чаще всего приходится сталкиваться с тем, что все очень его боятся. Естественно, очень боятся его повредить. Ну, это, наверное, касается особенности, это первый ребенок. Это касается всего ребенка. Он очень маленький, он очень хрупкий, пальчики у него очень маленькие. Кажется, что вот ты его сейчас чуть-чуть за пальчик возьмешь, и вот он как будто сейчас как маленькая тоненькая веточка, этот пальчик сломается. Да, и вообще вот в отношении всего ребенка очень-очень много страхов всегда, что что-нибудь сделают родители не так, повредят, сломают, поэтому зачастую есть какие-то даже дефекты гигиены, связанные с тем, что родители боятся лишний раз там поднять ручку, чтобы подмышкой протереть эпидермис, который там случается, за ушками боятся протереть тот же самый эпидермис, потому что боятся, что там с ушком что-нибудь не так сделают или голову как-нибудь неловко повернут, и ребенку будет некомфортно. Ну и вот с родничком еще больше опасений. А доктор, скажите, пожалуйста, а ничего, если я его причесываю и нечаянно задену вот эту зону?
Да, многие мамы так переживают, да.
Да, мозг ему никоим образом там не задену. А если я его вот рукой потрогала там, и он еще пульсировал в этот момент. Представляете, вы положили руку, а он еще и пульсирует. И все, ну, у мамы бессонная ночь. Абсолютно нормальная история, абсолютно спокойно. Вы можете этого ребеночка причесывать, вы можете этому ребеночку класть руку на головку, вы можете ему гладить эту голову, надевать любые там шапочки, чепчики. Никоим образом вы не травмируете его мозг этими действиями своими. Как раз-таки скорее даже наоборот. Если бы родничка не было, то он был бы более уязвим, да? Потому что за счет родничка как раз больше возможностей смещения структур мозга внутри головы. Не стоит пугаться того, что он может немножко пульсировать. Да, вполне нормальная история. Ну, сосуды могут немножко ближе располагаться к этой так называемой мембране, да, которую мы родничком называем. Нормально абсолютно, да, пульсирует. Если он очень интенсивно пульсирует, прям сильно интенсивно, на это, пожалуй, стоит обратить внимание вашего педиатра, чтобы доктор осмотрел, послушал сердцебиение, сравнил сам эту пульсацию. Может быть, вам кажется, что это слишком интенсивно, потому что сердцебиение ребенка и сердцебиение взрослого человека, они сильно отличаются в несколько раз. Да, и для взрослого там 140 ударов в минуту – это уже приступ такой выраженной тахикардии, которую лечить надо. Причем чем быстрее, тем лучше. А для новорожденного ребенка 140 – это вообще абсолютно нормальный ритм сердца в спокойном режиме. То есть даже не учащенный ни разу. Это он еще спокойно лежит и спит, отдыхает. То есть, в общем-то, это может еще и просто показаться. Да? То есть не факт, что это что-то действительно требующее внимания врачей, но, повторюсь, лучше обратить на это все-таки, да, внимание доктора и попросить вас успокоить.
Антон, наверное, еще один страх, еще одна боль мам, родителей. Когда должен родничок закрываться, срастаться? И что делать, если он долго не срастается? Вот это вот долго, как можно определить этот промежуток времени?
Ну да, что такое долго? Значит, когда он должен закрываться? Обычно, скажем так, обычно большой родничок закрывается к году. На самом деле, это вот такая очень усредненная цифра, усредненный возраст, который немножко проще запомнить врачам и ориентировать на это родителей. Родничок может закрыться в 6 месяцев, может закрыться там в 18 месяцев, в 20 месяцев. И то, и другое может быть вариантом нормы абсолютной. В среднем к году, да, действительно. Если родничок закрылся рано, в 6 месяцев, это тоже вызывает обычно некую панику у родителей. Как так? Очень рано закрылся, у него теперь что, голова расти не будет? Да, в общем-то, будет она расти. Просто не за счет родничка до года, а за счет швов, которые, собственно говоря, не закрылись. Мы же понимаем все прекрасно, что у ребенка, допустим, в 5 лет родничок уже давным-давно закрылся. Очень давно. Но никто же не будет спорить с тем, что у ребенка в 5 лет и в 15 лет абсолютно не одинаковый размер головы. Он же с 5 до 15 каким-то образом растет. Растет. За счет чего? Ну, явно не за счет родничков. Растет за счет швов. Соответственно, если он раньше закрылся, мы панику никакую не поднимаем. В любом случае, в плановом порядке есть предусмотренные приказом Минздрава диспансеризации, в которой вы должны показывать ребенка специалистам, и педиатру, и неврологу в том числе, и ультразвуки делать. И никакой беды, в общем-то, если вы все это вовремя делаете, никакой беды не будет, и никто ничего не пропустит никогда. А что делать, если он, наоборот, не закрывается? Ну вот ребенку год, все уже давным-давно говорят вокруг родителей, естественно, это родственники, точнее, в основном они любят внести смуту. Говорят, да, а надо было, надо уже, чтобы он закрылся. А как так? Он не закрылся, он еще там целых 1.5 сантиметра. А как же так? То же самое. В год диспансеризация, нейросонография, это УЗИ через родничок. Мы смотрим, понимаем, что структуры мозга никоим образом не изменены, что нету там лишней жидкости, которая может мешать закрываться этому родничку, то есть нету гидроцефалии. И ребенок растет, развивается нормально. Мы говорим, все спокойно, все хорошо, все замечательно. Есть еще вариант того, что это может быть связано с дефицитом витамина D. Сейчас про такой диагноз, как рахит, мы практически уже не вспоминаем, хотя он, безусловно, встречается. Но тем не менее, сейчас все-таки очень популяризирована история с приемом витамина D. И дети, слава богу, его в большинстве своем получают, помимо естественного способа во время прогулок на свежем воздухе, на солнечных лучах вырабатывается он в коже, еще и дополнительно получают его в виде капелек.
Ну да, есть даже такое мнение, да, Антон, извините, что перебиваю, если родничок медленно зарастает, то нужно увеличить дозировку витамина D.
Есть такое мнение, это тоже такое достаточно старое мнение, оно примерно того же возраста, как мнение о том, что если потеют ладошки, то это признак рахита. Да, это все берется из старых-старых времен, когда сложно было объективно определить уровень витамина D, когда не было возможности давать всем подряд этот витамин D, не было возможности проводить эту профилактику рахита. И приходилось, ну, какими-то вот косвенными признаками все это определять. Да, дожидались того, что появляются какие-то уже костные деформации, ребра на четках, четкие на ребрах, простите, пожалуйста, оговорился. Четки на ребрах, в запястьях характерные изменения и так далее. Да, там вот это затылок облысевший, волосы выпадают. И теперь вот все уже времени много прошло, все уже пьют витамин D, его уже все, мне кажется, не осталось ни одного педиатра, который в плановом порядке не рекомендует профилактический прием витамина D. И работ на эту тему написано огромное количество, и кандидатские, и докторские уже защищены, и все уже говорят, что витамин D – это там чуть ли не один из дирижеров нашего организма, что нету ни одного органа, ни одной системы в организме, у которой не было бы рецепторов, восприимчивых к витамину D. То есть витамин D на самом деле влияет на очень-очень многие процессы в нашем организме, что он один из самых таких важных и нужных в жизни человека любого витаминов. Все это уже знают. И, повторюсь, про рахит уже стали забывать врачи. Многие даже не видели его никогда в глаза, потому что, ну, действительно, в больших городах, где хороший уровень жизни, это крайне-крайне сложно встретить, потому что все ходят к врачам, и все знают, что нужно давать витамин D. Но вот эти мифы о том, что если это лысый затылок, значит рахит. Если потеют ладошки или ребенок потливый, значит рахит. Абсолютно. Это уже вырванные фразы из контекста. Да, и туда же вот эту историю о том, что если родничок году не закрылся, надо увеличить дозу витамина D. Ну, на самом деле, не торопитесь. В любом случае, самостоятельно таких решений принимать никогда не стоит. Есть доза витамина D, которая рекомендовано детям на первом, да и после года, на самом деле, она сильно не меняется, на первом году жизни это 1000 международных единиц. И с месяца жизни всем деткам, если раньше нету необходимости назначать, раньше назначают в основном, когда есть какие-то признаки дисплазии тазобедренных суставов, вот, для того, чтобы чуть-чуть улучшить процессы формирования суставов, и если идет лечение какое-то или гипсованием, или ставят распорочки, или носят специальные приспособления эти детки, им да, дополнительно дают витамин D. Это вот из того, что до месяца. А после месяца в любом случае и так всем профилактически его прописывают. Да, если вы живете в какой-то там супержаркой стране или собираетесь туда ехать, можно на этот период времени витамин D перестать пить. Хотя, в общем-то, европейские страны, где жарко, и даже там Испания какая-нибудь, они очень активно, на самом деле, применяют витамин D у себя и пользуют. То есть тут тоже, на самом деле, вопрос.
Антон, вопрос от слушателя, не подписался, к сожалению, он или она. Связана ли форма головы ребенка с родничком?
С самим родничком? Да нет. Нет, с родничком не связано. Абсолютно. Родничок, он же идет как структура, которая повторяет анатомию черепа, которая уже есть, по сути, ну или которая будет. Да, то есть он никоим образом не делает его, его более покатым или, наоборот, заостренным. Нет, швы черепа могут визуально изменить форму, но родничок нет.
Родничок здесь ни при чем. Хорошо, вот до этого мы говорили, что родничок – это относительно безопасный, полезный инструмент нашего организма, который способствует многим задачам, в частности, легким родам, в частности, тому, чтобы головной мозг свободно мог расти в черепной коробке у младенца. А есть ли какие-то тревожные симптомы у родителей, для родителей, связанные с родничком? Например, он начал ни с того ни с сего увеличиваться, может быть, или про западание родничка я слышал. Давайте об этом поговорим.
Однозначно. Ну, вот, собственно говоря, их два, и вы их перечислили. Это набухание родничка и западание родничка. То есть, если родничок стал напряженным и стал выбухать над костями черепа, то есть, вот вы понимаете, что вы смотрите на голову и видите, что родничок, он возвышается, и вы его трогаете, он напряженный. И это прям очень большой повод для того, чтобы прийти к врачу. Прийти к врачу, сделать УЗИ, но дальше уже доктор сам скажет, что нужно, к кому идти, какие исследования проводить и так далее. Все зависит от результатов первичного осмотра и всего остального. И обратная ситуация, когда этот родничок западает. Ну, западает родничок в большинстве случаев, на самом деле, у детей на фоне заболеваний, когда они обезвоживаются, когда длительно сохраняемая высокая температура, ребенок по каким-то причинам не пьет и не ест. Соответственно, он обезвоживается, и этот родничок западает. Когда выраженные диарейный синдром или рвота, и, соответственно, происходит то же самое. Ребенок еще даже быстрее, чем на фоне лихорадки, может обезводиться, и этот родничок западет. Это тоже абсолютно стопроцентное показание для того, чтобы, ну, наверное, даже да, забить тревогу и максимально в короткие сроки обратиться к врачу. В остальном бывает, что этот родничок чуть-чуть западает, ну, сложно сказать, как родителям на глаз определить вот это чуть-чуть, да, ну, скажем так, он в течение дня бывает вровень с костями черепа, а бывает немножечко, ну, там, может быть, миллиметра на два, да, чуть-чуть запавшим. И вот он в течение дня, он может быть или так, или нормальный, или чуть-чуть запавший. Это как раз абсолютно нормальная история. То есть, если он сам выравнивается, не обязательно это должно быть связано с тем, что он там попил, поел. Вот, просто в течение дня там может это немножко действительно меняться.
Mm-hmm.
Вот, если, да, если он вот он прям постоянно запавший и не на там, пару миллиметров, то это не может быть никогда вариантом.
Да, 3 минуты у нас остается до рекламно-информационного блока. Я предлагаю ответить на вопрос нашего слушателя по имени Дмитрий. Он интересуется, что делать, если ребенка 7-8 лет, у ребенка с 7-8 лет каждый день болит голова, но не от переутомления. Где искать причину?
Ну, я, к сожалению, имея очень мало вводных данных, не понимая, каких специалистов вы уже прошли и какие мнения были получены, в любом случае буду вынужден сказать, что нужна консультация невролога, нужно делать МРТ, нужно подтверждать или исключать, возможно, мигрени, искать сосудистые какие-то проблемы, если они имеются, да, и так далее. Там, на самом деле, есть большой спектр того, из-за чего может болеть голова. Цефалгия, она иногда так и остается цефалгией. А цефалгия – это головная боль. Не всегда у нее удается найти какую-то конкретную причину. И иногда нужно просто образ жизни тоже менять. Перенапряжение, переутомление – это тоже такой, знаете, обтекаемый момент. Да, не обязательно перенапрягаться, переутомляться от того, что ты активной физической нагрузкой занимался. Учеба – это тоже напряжение и утомление. Если они в целый день в школе ничего не едят, но при этом у них такие достаточно интенсивные нагрузки учебные, это может быть переутомлением. Если при этом еще и ребенок спит с закрытыми наглухо всеми окнами, без дополнительного доступа кислорода, и с утра в комнате безумно душно, то он не высыпается, естественно, он хуже немножко соображает в этот день, ну, такой более замедленный, да, чуть-чуть заторможенный. И голова с большей вероятностью этого ребенка в этот день будет болеть. Если это повторяется изо дня в день, и лучше не становится, и мы ничего не меняем в его образе жизни, то, естественно, это будет нерезонно повторяться. Ну, это такие, знаете, предположения пальцем в небо. Надо, конечно, более конкретно собирать анамнез и общаться. Но в первую очередь с неврологом.
Ну, да, исходя из той информации, которая у нас есть, в общем, рекомендации дали, что поменять образ жизни, наверное, не знаю, больше, может быть, проводить времени на свежем воздухе, ну и, конечно же, обращаться к специалисту. Антон, как я говорил, сейчас у нас рекламно-информационный блок, после чего новости, после них вернемся и продолжим нашу программу.
«Большим о маленьких».